Первая книга царств, 28-я, тот Саул и колдуна там в Эндоре. И, конечно, довольно сложно это понять, первым вот взгляд, что здесь случилось. Сперва, видите, ситуация, которая была у Давида. Давид, конечно, был под преследованием от Саула. И он спрятался до такой степени, что он даже жил у филистимлянина. И потом явилась война между филистимлянином и Саулом. И, конечно, он был в очень сложной ситуации. Он жил у них, в смысле у филистимлянин, и он сам не хотел даже убить Саул, когда Бог дал ему такой возможности. Итак, что ему делать? Он был, кажется, в безвыходной ситуации. Он жил у них, у филистимлянин, и проявилась война между филистимлянин и израильтянин. А что тогда Давид сделать? Они как-то пришли к нему в первом стихе и сказали: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И Давид ответил как-то хитрый. Он сказал, но в втором стихе: «Зато я сделаю тебе хранителем голову». Второй стих, да. «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». То есть он как-то ответил не совсем, ну, ясно. «Ты будешь знать, что я могу, то, что я могу делать». Он не сказал «да», не сказал «нет». Но получилось, что когда в самом последний минут, когда они шли в самом ополчении, эти сами филистимляне, некоторые сказали: «Мы не хотим, чтобы тот Давид с нами. Вдруг он, ну, будет воевать против нами на самом конце». Итак, Бог всегда дает нам путь выхода. Павел сказал 1 Коринфянам, что Бог не будет никогда не дать нам ситуации, которые слишком для нас. Он всегда будет дать нам путь выхода из ситуации, которые кажутся безвыходными. Но Бог дает таких ситуаций, но Он и тоже дает нам путь выхода. Это не так, что таких случаев, ну, не бывает. То есть Бог дает нам, безусловно, такие безвыходные ситуации, но Он и тоже дает выхода. Видите, разница. Это не так, что Он просто не дает нам такие безвыходные ситуации. Он дает в самом ситуации, но Он всегда, в конце концов, дает нам путь выхода. И то же самое было с Давидом. Самуил умер. И написано в 3 стихе: «Погребли его в Раме, в городе его». То есть его тело лежало в Раме. Потому что написано: «Погребли его в Раме, в городе его». И дальше мы будем об этом немножко размышлять. Что его тело, тело Самуила, было не там, в Эндоре, а в Раме. Но я хотел как раз заметить в 3 стихе: «Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Это, конечно, согласно закону Моисеева, что это нельзя иметь волшебников и гадателей. Но Саул вообще отошел от Бога. Он фактически отошел. И он преследовал Давида, и, в принципе, написано, что он не будет во Царстве Божьем. Но он очень внимательно соблюдал тот част закона против других. И это заметно у очень многих религиозных людей, что, ладно, свой личный образ жизни абсолютно наразрез с духовностью, с примером Иисусом, но у них все-таки есть очень жесткий, тоже агрессивный подход против тех, которые, кажется, отступили от истины, хотя в своей личной жизни совсем не в порядке. Почему люди это делают? Мы все это видим. Допустим, священник или пастор, ну, где, ну, у него жизни, личной жизни совсем не то, но он очень строго, ну, кричит против, ну, грешников и так далее. Зачем? Мы это видим. Мы как, скажем, в аудитории как-то это видим, это для нас вообще неприятно, мы видим такое лицемерие. Но есть такой психологический основ для этого. То есть, тот человек, допустим, у него есть разные проблемы в его жизни, в духовном характере, он понимает, что он грешный. И ему надо для этого получить осуждение от Бога. Но он как-то взял его вина и это ставил на другом человеку. И очень строго осуждал тот человеку из-за того, что тот человек сделал то и то и то. Это вроде Саул это сделал внесознательно, но в смысле несознательно это сделал. И мы это видим, мы тоже это сделаем. У нас какой-то проблема совести есть, зная, что я не совсем то поступал, и мы начинаем кричать против другого человека за его грехи. Почему? То, что мы сделали, мы взяли тот вина, который мы чувствуем для нашего греха, и как-то переставили тот вина на плечи другого человека, и мы тогда начинаем ему страшно осуждать. И это то, что Саул сделал. Он вообще преследовал Давида, изгнал Давида из страны и абсолютно отошел от Бога. Но очень строго был с этими волшебниками, что да нет, таких людей мы не сможем толерировать и так далее. И это является, по-моему, основанием для всяких лицемерий, которые есть в мире. Что людей это делают из-за того, что у них кое-что есть неспокойнее у себе, и они взяли это, не совсем сознательно, но и положили на другого человека. И для этого осуждали тот человека. Четвертый и пятый собрались христиане и пошли и стали станом Саномия. Собрали Саул, весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. Это именно таких язык, который мы встречали раньше, в 17 главу, когда Израил встречал филистимлянин во время Голиафа. И Саул тоже, и весь израильтянин испугались, и крепко дрогнуло сердце, когда они видели стан филистимский. Это так, как Бог хотел показать Саулу, что, видите, раньше был такой случай, и я спас тебе, а сейчас нет. И фактически Саул является, по-моему, прообразом всех тех, которые не будут в Царстве Божьем. Когда написано, что будет такой скреп зубов и горький плач и так далее последний день, это похоже к этому ситуации здесь, когда людей поняли бы то, что было бы, когда они созрелись к тому, что я мог бы жить вечно в Царстве Божьем, и я не буду. Вот. Это не буквальным образом. Вечные огня и вечные мучения и так далее. Это все метафоры. Но все-таки говорится о том страшном чувстве, которое было бы у тех, у кого есть ответственность, как и мой, и который будет явиться перед судным троном Иисусом на самый последний день. И они будут вспоминать, что да, раньше в моем жизни, если только я так поступал бы, то было бы по-другому. И это является достаточным суд, это является достаточным мучением. Не надо к этому ничего не добавлять вот в сторону Бога. То есть людей будут сами себе мучить. Допустим, я мог бы принять Иисуса, я мог бы, допустим, креститься, я мог бы ходить с Господом и так далее, но я это не сделал. Дурак такой я. Вот. И в 6 стихе написано, что вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. То есть, это не так, что он вообще отошел от Бога. В смысле, я дальше не хочу с ним, ничего общего не имеет. Нет, он обратился к нему, а слишком поздно. Итак, в последний день, тех, которые не будут в Царстве Божьем, они не будут как-то равнодушны. Да ладно, это тот рассказывал Бог и об Иисусе. Зачем мне нужен такой Бог? Да нет. Они будут наоборот обратиться сильно к Нему, а без ответа. Итак, если в конце концов, это наша последняя, в принципе, судьба. Быть перед Иисусом И страшно, страшно. Нуждается в отношении и общении с Богом. То нам надо это делать в этом жизни. Потому что жизнь это одноразовый. У нас только вот тот жизнь, чтобы решить наши отношения с Богом. И когда смотрим на карте, где этот фронт был между филистимлянами и израильтянами, ты видишь, ну, в 4 стихе написано, что филистимляне были станом сделали с нами. И Саул был на Гилгуе. И потом написано, что Саул слыхал, что есть такая волшебница в Айн-Доре. Айн-Доре – это через тот фронт. Значит, чтобы попасть туда, ему пришлось как-то потихонечку через линию филистимлян, через фронт попасть, чтобы найти ту женщину. Помните, Саул был самый высокий человек в Израиле. Самый высокий, написано. Он необыкновенный высокий. Все знали, кто Саул. И так для него справиться, это как-то очень сложно. И так он очень много рисковал. Почему? Потому что он так страшно хотел иметь слово от Господа. Он так страшно хотел встречать с Самуилом. Хотя Самуил уже умер. Потому что он знал, что Самуил – пророк Божий. И он хотел подобрать от него слово от Господа. Итак, самый последний день. Это говорится о том, что было бы у нас страшное желание для общения с Богом. И вот у нас сегодня есть Слово Божие. У нас есть Библию, у нас есть возможность это прочитать, когда мы хотим. И мы говорим, что ой, никогда, у меня времени нет. Мне интересно. Самый последний день. Это будет абсолютно интересно для нас. Это было бы все для нас. И если в конце концов так и будет, что у нас было бы такое страшное желание вот, для Слова Божия, то придется в этом жизни прямо сейчас взять Библию и прочитать и слушать Слово от Господа, чем слишком поздно. Итак, что здесь случилось? Он пришел, встречал с этой женщиной, и что фактически случилось? Ну, в Библии написано, что это нельзя, конечно, использовать волшебников, но это не значит, что у них абсолютно нету какой-то, ну, не власти, не сказал бы, но у них кое-что есть. Просто самое, ну, простое понятие, нам надо понять, что вот у Бога есть 100% власти. Это не так, что, ладно, Бог как-то со мной, но есть какая-то волшебница, которая против меня, и из-за этого что мне делать, бедный я? Что, я живу вот в квартире, и в соседнем квартире есть такая страшная волшебница, бедный я, что мне делать? Это не совсем так, потому что в этом плане это предполагается, что у Бога есть как-то ограничен власть и сил, что Он помогает, ну, если волшебница есть соседи, ну, это плохо для тебя. Нам надо понять, что хоть у них есть, даже если у них есть какое-то, было бы какое-то, ну, власть, какое-то влияние, сила Божья гораздо выше. Гораздо вещи. Это не так, как я часто скажу, это не так, что у Бога есть, скажем, 50% власта, и у какой-то сатаны, волшебницы и так далее, есть 50% власта. И это какая-то борьба. Туди-сюди. Корядимся туди или сюди. Нет, так нет. У Бога есть 100% власта. Хотя этих людей существует. Они делают свои дела по-человечески. И в этом плане у них абсолютно нету, в конце концов, сил против нас. Тем более, в Библии столько раз написано, что смерть является бессознательностью. Самуил умер. И я хотел об этом немножко говорить, что вот, согласно Библии, когда человек умирает, то умирает. Помните, в Эдемском саде Бог сказал Адаму, если ты будешь это кушать, смертью умрет, если согрешить. И это змей, который сказал, нет, не умрете. То есть первая ложь была в том, что нет, не умрете. И человечество, к сожалению, продолжало эту ложь, считая, что да нет, у нас какая-то бессмертная душа есть, у нас кое-что бессмертное внутри. У нас нету, мы все согрешили. И как Павел сказал коринфянам, возмездие для греха является смерть. И смерть является бессознательность. Смертью умрет. И Бог сказал Адаму, и так и есть. И дальше Бог сказал, что ты из праха, и ты вернешься к праху. Это все. Это все, абсолютно. И мы как-то все желаем, чтобы это не так. Но почему я ободраю людей принять крещение? Поскольку мы в воде, это как смерть с Иисусом из воды, это как воскресение с Ним. И это значит, что когда Иисус придет, хотя смерть является бессознательностью, для нас будет воскресение тела, когда Иисус придет. И поэтому у нас есть перспектива. Но бессмертие, тогда это дар Божий. Это не то, что мы родились как-то с этим бессмертностью. Нет, мы смертные людей. И это через Иисуса, только через Иисуса, что смерть, Павел писал Тимофею, смерть разрушился. И явился из жизни. И нетление через благовестие. То есть вечной жизни и нетление явился вот, через благовестие, через Иисуса Христа. То есть это не так, что у нас как-то в природе есть кое-что автоматически бессмертное. Нет. Бессмертность – это дар Божий. Иисус сам сказал от Иоанна, я воскрешу его, то есть верующий в последний день, чтобы дать ему вечную жизнь. То есть он тоже взял хлеб и дал нам, и сказал, что он есть хлеб жизни. И значит, только через Иисуса мы сможем приобрести вечность. У нас нет вечности. Просто внутри себе. Мы вот смертным от праха и обратно к праху будем. И жизни, Иоанн сказал, в Сын Его. Если жизнь, вечная жизнь, находится в Сыне Его, в смысле в Иисусе, у нас как-то по природе нет вечности. Поэтому это столь важно, вот, присоединяться с Ним. Столько раз написано, что после смерти мы в бессознательном состоянии. Я читаю Псалом 145, 4 стих. «Выходит дух его, в смысле человека, и он возвращается в землю свою в тот же день, момент. Исчезают все помышления его». Экклезиаст 9. «Мертвые ничего не знают, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли». Иов, 10 глава. Он говорит, что после своей смерти он станет как небывший. То есть, это абсолютно так, что мы просто-напросто не существуем после смерти, небывший. Псалом 102. Бог знает состав наш, помнит, что мой персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он светит. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не знает его. Место его уже не знает его. Это значит, что это не так, что ладно, человек умер, он как-то еще существует в этом местности. Нет, это так, нет. Просто так. И поэтому есть огромный удар, но ударение на понятие воскресения тела. Это очень большая тема и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Что наша надежда – это в том, что Иисус воскрес, а из-за того, что я с Ним, через крещение, через жизнь во Христе, поэтому у меня будет и тоже воскресение тела из мертвых, когда Иисус придет. чтобы тот жизнь, это не все для нас. Просто из праха живем и обратно прах я. Так не может быть. И Филиппийцам 3 глава написано: при своем возвращении Христос уничтоженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. То есть у нас будет тело, как у Него есть. Но я просто имел в виду, что это постоянно говорится о том, что у нас будет тело духовное. Ну, тело как тело. Ну, не так, как у нас тело сегодня, которое стареет и все. То есть мы будем жить вечно в телесном виде. Так как даже у Бога есть телесный вид. Итак, когда читаем, что Самуил умер здесь, это значит, что Самуил умер. Он был без сознательности. Итак, что случилось? Сауль пришел к этому волшебнице, и она сказала в 11 стихе: «Кого же вывесть тебе?» Отвечал он: «Самуила». И увидела, в 12 стихе, и увидела женщина Самуила, и громко воскликнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» Вообще, с этими колдунами, с этими волшебницами, они, можно сказать, хорошие психологи. Они, в принципе, каждый является какой-то психолог. Вроде она это сделала много раз. Людей пришли: «Ой, я хочу увидеть, ну, тех, которые на покое, тех, которые уже умерли». И она как-то говорила бы как-то, ну, немножко неясно, чтобы они поняли бы, что да, это тот человек. Допустим, сколько лет он был, когда он умер? «Ой, он был еще молодой, ну, 20 лет». Ага. Потом она будет сказать: «А, знаете, я видела такой красивый, молодой человек явился. Ой, да-да-да, это мое, это мое». Ладно, ладно. И вообще они действуют так, что тот волшебница является какой-то посредник. Я это только видел, когда я жил в Африке. В Латвии я не очень обратился к этим людям. Но то, что случилось там, это было для меня смешно. Но это так. Ну, кто умер, да? И они пришли, ну, родственников, пришли бы к этому волшебнице: «Ой, мы так хотим видеть наши сыны». «Хорошо, ладно, ага, я вижу, да, красивый он, правда? Да-да-да, наш сын очень красивый был, ну да, да, красивый, ой, красивый». И знаете, он сказал, что вам не надо переживать, что у него все типа хорошо. «Да, и что еще?» Это всегда, ну, типа, дай мне еще деньги, я дальше тебе скажу. И вот продолжается так. Если, допустим, ну, я был в Африке, да, и вот они все черные, да, и потом волшебница типа сказала бы: «Ой, да, и он не белый человек, он черный». Ну да, это... «Да, да, 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 ой, спасибо, волшебница, ой, как ты молодец». И это все какой-то психологический игра. Я думаю, что та женщина вроде похожа. И она знала, что это Саул. Я уверен. Почему я уверен, что она знала? Потому что он самый высокий человек в Израиле. И вот тот человек пришел, он царь вот страны, самый высокий человек в Израиле. Разве она это не поняла? Поэтому она сказала ему: «Я просто не могу работать, я не могу это делать, потому что Саул сказал, что, ну, это нельзя». Поэтому в 10 стихе: «Поклялся ей Саул Господом, говоря: жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Кто, если не Саул, умел бы это сказать? У кого был бы такой авторитет сказать ей: «Ладно, я знаю, что Саул сказал, что это нельзя, но я обещаю тебе, что Саул не будет тебе трогать для этого». Видимо, это Саул, это только он, который мог бы это сказать. Итак, когда она сказала в 12 стихе: «Ой, зачем ты обманул меня, ты Саул?» Ну, давай, это очевидно. Это психологическая игра. Она, конечно, знала, что это Саул. Конечно, она знала. Она знала. И она кричала в 12 стихе громким голосом, что «Ой, я увидела Самуила». Ну да, это часть ее игра. Я тоже видел с этими волшебницами. «Ой, мы так хотим видеть нашего сына, нашего маленького сына, который как раз умер». «Ну, я ему вижу, красивый молодой человек, мальчик, да, правильно?» «Да, да, да, вау!» Ну, и всякие этого. Это все для эффекта. Это чистая психология. И, ладно, Сауль ей сказал в 13 стихе, «Не бойся, что ты видишь?» Отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». Ну, это совсем не ясно. Он очень хотел, чтобы Самуил выходил из земли. И она сказала ему, да, я вижу, ой, ты. Она знала, что он хочет, чтобы Самуил вышел бы из земли. И, о, а, знаешь, я вижу Бога, выходящего из земли. Но это не значит, что ничего не случилось. Ладно, потом он спросил, в 14 стихе, какой он видом, спросил у нее Саул. Она сказала, выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Но это не значит, что она ничего не видела. Самуил умер, он недавно умер, и весь Израил узнал и Самуил. И все знали, что Самуил как раз умер в старости лет. Итак, Саул пришел к женщине, волшебнице, ой, давай, пусть Самуил выходит из земли. И она типа сказала, ну да, я вижу Бога, как-то выходящего из земли. И да, 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 я вижу из них муж престарелый, ну старый человек. Ну да. Это то, что Саул ожидал, очевидно. Одетый в длинную одежду. Но Самуил, как пророк, одетый был бы всегда в длинную одежду. Это так, как африканка, тут волшебница, когда она сказала этих людей, ой, эти африканцы, ой, вы потеряли ваш сын? Ого, а да, я вижу молодой, красивый мальчик, да, и он черный, кожа черная. Ну, это очевидно, что их сын был бы в черной коже. Это никакой риск нету. Вообще, это всегда получается, что эти волшебницы как-то действуют, поскольку я видел, например, только в Африке и Европе, это тоже у них и в Израиле были тоже, как посредников. Прямой разговор между тот умерший человек и те, которые ему поищут, не получается. Это всегда через посредник. Каждый раз я или это слыхал, или слышал, или видел, это всегда через посредник. Что эта волшебница должна сказать, хорошо, что ты хочешь, что я ему передам. А, ну, скажи ему, типа, приветствие от нас, мы скучаем для вас. Хорошо, передам. И что он сказал? Ой, он сказал спасибо, он сказал, что все у него хорошо. А, спасибо. В смысле, она, тот волшебница, всегда как посредник. Всегда. А здесь что-то случилось. По-другому. В 14 стихе. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю, и поклонился, и сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И дальше, тот разговор, это не через волшебницу, это прямой разговор между Самуил и Саул. Даже в 20 стихе, тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Это прямой разговор между Саул и Самуил. Это не через волшебницу, это не через никакой посредник. Итак, я предлагаю, что Бог воскресил Самуил. Он, конечно, дальше умер, потому что Иисус является первым человеком, который воскреснулся и жил вечно. Но есть некоторые места в Библии, где, видимо, Бог воскреснул людей. Допустим, Лазар, Иисус ему воскреснул. Было время, были разные, но моменты, время, когда людей воскреснулись. После своей смерти они умерли, потом опять они жили, но опять умерли. Второй раз. И это, по-моему, такой пример. Хорошо, Бог видел, что Саул так страшно хотел говорить с ним, и он тогда как-то ответил к этому желанию. Есть в притчах, есть такой притч, где Соломон сказал, что иногда надо отвечать дурак согласно его глупости. И я думаю, что здесь Бог это то же самое сделал. Он как-то ответил на Саулю, ну, согласно то, что он хотел. Ну ладно, ты хочешь связи от меня? Ты хочешь найти Самуил? Ну хорошо, вот Самуил. И Самуил, конечно, сказал Саулу не то, что Саул хотел слушать. Он сказал, ты умрешь, ты грешный человек, ты не с Богом, ты завтра умрешь. И все. Кстати, в 19 стихе Самуил сказал, завтра ты и сыны твои будете со мной. Это не так, что Самуил как-то был на небесах, как хороший человек, и Саул будет как-то в преисподней или аде и так далее. Нет. Разделение между праведниками и грешниками – это когда Иисус придет. Это в судный день. Помните, тот притч Иисуса, он будет разделить овцами от козлов. Но тут разделение – это будет только, когда Иисус придет. После смерти мы все в одном и том же месте. Праведников, грешников, мы все из праха и обратно в прахе. Разница будет, когда Иисус придет, и воскресенье будет, и судный день. Тогда Иисус будет сказать овцами его, идите, пожалуйста, в царстве, которое приготовлено для вас от самого начала мира. А здесь Самуил сказал, завтра ты и сыны твои будете со мною, то есть в прахе и в могиле. Тем более, у Саула был сын Йонафан, который был верующий человек, и был друг Давида и так далее. И он, и Саул были тогда вместе в своем смерти. Это не так, что Йонафан, допустим, был на небесах, и Саул в аге, внизу. Нет, они все просто из праха, и прах в прахе, и все этих моментов будут решены при возвращении Иисуса. И во время судного дня. И я сказал, что Самуил умер в Раме, в 3 стихе. Погребли его в Раме, в городе его. А тот случай случился не в Раме, а в Айн-Доре. Итак, это просто так, что Бог это сделал. Но специально, я думаю. Это как, ну, видение Саулу. Это не значит, что у этого волшебницы был никакой, ну, сил или способность как-то контактировать, как-то связаться с умершими людьми. Потому что все-таки тот разговор был прямо между Саулом и Самуилом, прямой. Саул жаловал в 15 стихе. Бог отступил от меня и более не отвечает меня ни через пророков, ни во сне. То есть он страшно обратился к Богу, и Бог не отвечал. Я хотел прочитать из параллельной истории об этом. Первый Паралипоменон, 10 главу, 13-14 стихов. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его. Написано, что Саул не взыскал Господа. Он взыскал, по идее. Он страшно хотел найти Бога. Но здесь написано, в конце концов, когда Бог дал, скажем так, его размышления, в этом вопросе его, Сауле, он сказал, что Саул не взыскал Господа. И поэтому он умер. Он, наоборот, пришел, обратился к волшебнице. И не взыскал Господа. Но Саул взыскал Господа. Написано, что он пробовал, но Бог не ответил. В 6 стихе в нашем главе «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему». Значит, взыскал Саул Господа или нет? Бог сказал, что нет. Здесь написано в Самуил, что он вопросил Господа, но Господь не отвечал ему. Значит, мы сможем взыскать Господа поверхности. Мы сможем как-то обратить к Богу, к Господу словами, а не в сердце. И Бог это видел, Саул, что да, ты как-то хочешь, слушать мой голос. Да, ты хочешь мне как-то взыскать, ты хочешь как-то, вопросить у меня, но я знаю, что это только поверхности. Итак, в самом конечном счету Бог сказал, что ты мне не взыскал. И мы сможем быть то же самое. Мы сможем читать Слово Божие и даже слушать Слово Божие поверхностью. И не от самого сердца. Мы сможем даже молиться, а не от самого сердца. И столько раз, каждую минуту, людей кричит: «Ой, Господи!» Но разве это молитва? Это не молитва. Но есть людей, которые говорят, что «Ой, я очень даже верующий человек, я постоянно молюсь». Но кто постоянно молится? Давайте по-серьезному. Кто постоянно молится? Никто из нас. Но есть людей, которые так считают, что «Ой, я постоянно молюсь». «Ой, как, ой, Господи, Господи». И этих людей в моем опыте даже хуже всех. Вот. Очень даже далека от Бога. То есть это вполне может быть, что мы сможем словами, по идее, да, молюсь, умоляю Бога, когда в сердце мы так не сделаем. Видите, как Саул это сделал. Это да, то, что здесь написано в Самуиле, первой книге царств. Что вопросил Саул Господа. Он вопросил, это безусловно. Но Бог сказал дальше его конечные размышления о Сауле, что ты меня не взыскал. Итак, это не просто вопрос, что ой, да, надо молиться. Можно молиться по поверхности, когда это вот пустословие. Или можно на самом деле молиться хоть пару слов от самого сердца. Но сказать: «Ой, Господи!» Ты сможешь эти два слова сказать от самого сердца: «Ой, Господи!» Или так, как в большинстве людей: «Ой, Господи! Ой, Господи!» Даже атеистов так говорят. Правда? Я помню, когда я первый раз был в Советском Союзе, я как-то понял, что все атеисты, конечно, не все атеисты, далеко не все атеисты были, но когда я начинал изучать русский, это было в 80-х годах, 88-й, 89-й. Я думал, а что это, этих, кавычками, атеистов? Они все говорят особо русских, а особо говорят: «Ой, Господи, ой, Господи!» Это было для меня, я помню, я в Москве был, когда я это понял. Тот слов, Господи. Господи, я думал, а зачем этих людей так любят говорить: «Ой, Господи!» Когда, по идее, как-то не должны верить в Бога. Итак, мы все сможем быть то же самое, конечно. Я в том числе. Что мы сможем молиться: «Ой, Господи, помоги, ой, Господи, пожалуйста». И когда это просто, как формальность, это просто, меня. Вот. Или мы сможем от самого сердца молиться. Так как Иисус в Гефсиманском саде, он молился столько, так долго, чтобы этих учеников подрамули, спали. Но что он сказал? Он только сказал: «Господи, если можно, пусть тот чашу минует меня». Но это требовало ему, по крайней мере, полчаса сказать, пять слов. Но слов, конечно, значение. Итак, та женщина, в 24 стихе: «У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его и взяв муки за мясину и из пекла опресноки и предложили Саулу. Это очень странно, похоже на притч Иисуса о заблудном сыне. Когда заблудный сын вернулся, отец побежал быстро-быстро и взял откормленный теленок и поспешил заколоть его и готовил какой-то пир. И помните, старший брат вернулся и сказал: отец, зачем? Зачем ты заколил? У нас наш откормленный теленок для твой сын, который растратил все твое имение с проститутками. Это очень похоже. И что это значит? Я даже думаю, что тот женщина даже как-то это сделала, потому что она хотела, чтобы Саул был бы тот заблудный сын, который вернулся. Это как праздник. Типа, я понимаю, типа, давай, ну, ты сможешь еще покаяться, еще есть возможности. И правда, до гробного досках у нас есть возможности покаяться, и даже у Саула был такой возможности, но он почему-то не хотел. И даже тот женщина, я как-то чувствую, это просто чувство, я согласен, что здесь не написано в прямом смысле. Но та женщина даже это поняла. Она даже хотела предлагать ему. Ну, давайте. И, видимо, что она как-то не практиковала это волшебство. Она это не практиковала. И она сама это сказала сперва. Ну, знаете, я уже это не занимаюсь. Потому что это нельзя. И я как-то чувствую, как она убедила ему: ну, давай, кушай, кушай, кушай. Ну, она как-то хотела, чтобы тот человек, ну, как-то пришел бы к Господу. Я так чувствую. Тем более, это из-за этого, что Бог, наверное, там против, был, в конце концов, против Саула. Потому что Бог дал ему столько возможностей покаяться. В нашей жизни тоже. Столько раз у нас были какой-то язвы или какой-то, ну, болезни, и мы как-то думали: наверное, это рак, наверное, это все со мной. Обратились к Господу, и слава Богу, все получилось хорошо, и мы еще живы, более-менее здоров. И вот столько раз Бог дал нам возможности покаяться, и нам надо это принять. Не так, как Саул, который до конца не хотел. Хотя Бог дал ему столько возможностей. Я думаю, даже здесь, даже когда уже все с ним, даже тот женщина как-то предлагала ему: ну давайте, пока жизнь есть возможности покаяться. Но когда Бог дал, ну, через Самуила, дал Саулю, ну, причин, почему это так, почему он умирает, он сказал в 18 стихе: «Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь делает это над тобой ныне». То есть раньше он не послушал гласа Господня, а сейчас он так жаждал для голоса Господня. Он так хотел это слушать. Раньше Бог сказал: «Ну, Саул, тебе придется выполнить ярости и гнева моего на Амалика». И Саул это не сделал. И он просто не принял Слово Божие как, ну, серьезно. А сейчас, в самые последние дни его жизни, ой, как он это хотел. Как он хотел серьезно слушать Слово Божие. До такой степени он готов был пересекать фронт, хотя это очевидно, что он Саул, он царь Израилева. Самый высокий человек в Израиле. Вот. Он так хотел, жаждал для Слова Божьего, но слишком поздно. Итак, получается, что у нас есть сегодня день чудесной возможности, что у нас есть Слово Божье, у нас есть такой возможности быть послушным и покаяться именно сегодня. И тоже он, наверное, думал, когда Бог, ну, Самуил поднял с ним тот вопрос на то, что он не выполнил то, что Бог сказал об Амалике, что он, ой, это уже давно. И мы тоже, наверное, думаем о наших грехи. Ну ладно, я это сделал, но это столько лет тому назад, это уже 20-30 лет тому назад. Ну да, и что? Мы как-то думаем, что из-за того, что это давно, поэтому это как-то не считается. У Бога это не так, потому что Он смотрит на жизнь человека без таких ограничений времени. Он видит все наши грех, все наши грязи, Он все прекрасно знает и вспомнит. Даже для Него то, что на прошлом, как-то прямо перед Его глазами сегодня. А мы как-то думаем, да ладно, я согрешил столько лет тому назад, ну да, тот день, я помню, тот после обеда, я так сказал, я так сделал. Ну ладно, это уже давно. Факт того, что это давно, это ни при чем, это не играется никакой роли. Нам надо все равно очищение и прощение для этого. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Это, конечно, очень сложная глава. Да.
Многим не добавится это. Вы говорите, что после смерти тело обращается в прах.